В 2000 году на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви состоялось прославление собора святых новомучеников и исповедников российских. В числе первых среди них были названы святые царственные страстотерпцы. Но в то время комиссия по канонизации святых не смогла решить вопрос о прославлении царских слуг, которые по долгу своей придворной службы сопровождали царскую семью в период ее заточения и также приняли насильственную смерть в подвале Ипатьевского дома. Да, на тот момент у комиссии не было достаточно данных о религиозной жизни, личном благочестии царских слуг. Но по прошествии 16 лет сведений о них стало больше. И о жизни доктора Боткина удалось собрать материалы, которые убедительно свидетельствуют о его святости. Потому в феврале 2016 года архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил Евгения Сергеевича Боткина к лику святых. А мы на ближайших уроках православия познакомимся лишь с некоторыми сведениями из его жизни и увидим в них подтверждение слов святителя Тихона Задонского, который говорил, что к совершенству человека возводят скорби, а к успеху в христианском деле его ведут крест и искушение.
Евгений Сергеевич Боткин родился 27 мая 1865 года в семье очень известного врача-терапевта, профессора медицины Сергея Петровича Боткина. Конечно, отец был большим авторитетом для Евгения. Он во всем старался брать с него пример. Вот, а сам Сергей Петрович, отец Евгения, он придавал очень большое значение религиозному воспитанию своих детей. Семья Боткиных была близко знакома с отцом Иоанном Кронштадтским. Тоже можно перевести несколько примеров. Сергей Петрович Боткин был лечащим врачом нашего известного писателя Салтыкова-Щедрина. Тот тяжело болел, и Боткин его несколько раз даже спасал от смерти. И вот однажды, проезжая в коляске мимо дома своего пациента, он вдруг увидел возле дома толпу зевак и карету священника. Сергей Петрович испугался, что неужели случилось что-то непоправимое. Вбежал в дом и увидел хозяина дома, который мирно пил чай с отцом Иоанном Кронштадтским. Но Сергей Петрович не смутился, поздоровались они с отцом Иоанном, и он даже пошутил, что вот они с ним коллеги, поскольку один врачует тело, а второй врачует душу. И тоже очень широкую известность приобрел такой случай, который произошел с княгиней Юсуповой. Она тяжело заболела, у нее было заражение крови. Медицина в таких случаях была бессильна. Боткин ничего не мог сделать, и к больной вызвали отца Иоанна. На пороге ее встретил Сергей Петрович со словами: «Батюшка, помогите нам». Ну, вот, не знаю, чудо или не чудо, но, тем не менее, княгиня выздоровела. И после этого Боткин говорил: это уж точно не я сделал. Это не, здесь не медицина ей помогла. В Вообще Евгений получил очень неплохое домашнее образование, что позволило ему поступить сразу же в 5 класс 2-й Петербургской гимназии. Это была самая старая гимназия в Петербурге, одна из лучших в России. Правда, учился в этой гимназии он, скажем так, среди самых лучших учеников. На экзаменах были у него и тройки на выпускных. Но, тем не менее, закончив гимназию, он смог поступить в Петербургский университет на физико-математический факультет. Проучившись там год, сдав все экзамены, он оставил университет и поступил в военно-медицинскую академию. Все-таки медицина была, это была его призвание. И даже вот брат его Петр писал таким образом Евгению: профессией своей он избрал медицину. Это соответствовало его призванию помогать, поддерживать в тяжелую минуту, облегчать боль, исцелять без конца. И вот уже академию он окончил с отличием. Был третьим по успеваемости на курсе, и даже по окончании ему была вручена персональная премия за успехи в учебе. Но торжество выпускное было омрачено смертью отца. Отец умер довольно молодым, 58 лет, болел, было больное сердце. Ну, казалось бы, перед молодым врачом открыты все пути, поскольку сын такого известного человека мог рассчитывать на любое место в столице. Но Евгений решил зарабатывать свой успех сам. Поэтому он поступил в Мариинскую больницу для бедных, на самую низкую врачебную должность.
Эта больница была одной из лучших клиник Санкт-Петербурга. Ее называли лечебным заведением, близким к совершенству. А потому многие молодые врачи военно-медицинской академии выбирали ее для себя в качестве практической школы. Именно в ней и начал свою медицинскую практику Евгений Сергеевич. Однако на должности врача-интерна он находился недолго.
Вскоре Евгений Сергеевич женился. Ему было 25 лет, его избраннице всего 18. Она была из дворянского рода, потомственная дворянка, звали Ольга. Но она очень рано потеряла родителей, в 4 года осиротела и воспитывалась у богатых родственников. Сразу после свадьбы молодые отправились в Германию, поскольку Евгения послали в командировку, в научную, в Берлин, для того, чтобы изучать опыт, передовой опыт медицины того времени. Вообще супруга во всем поддерживала своего мужа, и в том числе внучных его и всех изысканиях, и современники отмечали, что это была очень-очень счастливая пара. Вскоре у них родился сын, первенец, которого они назвали в честь деда Сергея. Но это счастье было недолгим. Через полгода сын после тяжелой болезни умер. Смерть ребенка вызвала сильные душевные переживания Евгения Сергеевича, перевернула все его мировоззрение. Как он сам признавался, будучи студентом, он охладел к вере. И вот этот случай как бы напомнил ему о том, что мы все ходим под Богом. И после этого он стал больше обращать внимание, именно думать о Господнем, не только о своем профессиональном долге. Служение в медицине Евгений Сергеевич приравнивал к христианскому какому-то служению. Возможно, это и послужило причиной того, что вскоре он начал тесно сотрудничать с обществом милосердия Российского Красного Креста. И в 1899 году Евгений Сергеевич был назначен главным врачом Санкт-Петербургского общества сестер милосердия во имя святого Георгия. Это общество находилось под покровительством императрицы Марии Федоровны. И у руководства были такие известные в высшем свете дамы, как, например, княгиня Ольденбургская, графиня Сольская, баронесса Врангель. И вообще многие дамы высшего света работали там просто сестрами милосердия. Окормлял это общество известный в Санкт-Петербурге духовник Алексий Колоколов. Современники отмечали у него удивительный дар воздействовать на высшие слои общества таким образом, что обществу жертвовали огромные суммы, на которые впоследствии строились больницы, приюты, богадельни. И, конечно же, сотрудники в такое общество подбирались очень тщательно. А уж главный врач должен быть обязательно глубоко верующим и высоко нравственным человеком, каким, собственно, и был Евгений Сергеевич. В 1904 году началась русско-японская война. Евгений Сергеевич сразу же отправился добровольцем на фронт. Он был назначен помощником главного уполномоченного Красного Креста по медицинской части. Занимался организацией госпиталей, эвакуацией раненых. При этом самому часто приходилось быть на фронте и участвовать в боях. В его списке формулярном отмечается, что он находился в сражениях под Вафангоу, в Ляоянских боях и на реке Шахэ. С фронта он писал очень много писем жене. Впоследствии даже они были изданы отдельной книгой. Так вот, интересно, очень много интересных случаев приводит в своих письмах. Вообще он обладал таким талантом рассказчика, все отмечают, и, видимо, даже литератора. И вот хотелось бы зачитать маленький отрывок из письма. Когда он прибыл на фронт, ему пришлось перевязывать раненого санитара, который переживал, что на передовой батарея осталась без медицинского работника. Тогда Евгений Сергеевич сказал, чтобы он не беспокоился, взял его сумку и отправился на передовую.
Я взял его санитарную сумку и пошел дальше на гору, где на склоне ее и сел около носилок. Снаряды продолжали свистеть надо мной, разрываясь на клочки, а иные, кроме того, выбрасывали множество пуль, большей частью далеко за нами. За себя я не боялся. Никогда в жизни еще я не ощущал в такой мере силу своей веры. Я был совершенно убежден, что как ни велик риск, которому я подвергался, я не буду убит, если Бог того не пожелает, а если пожелает, на то его святая воля. Я не дразнил судьбы, не стоял около орудий, чтобы не мешать стреляющим, но сознавал, что я нужен, и это сознание делало мое положение приятным.
Пример своего начальника вдохновлял его подчиненных. И был такой случай, когда как раз в Ляояне срочно эвакуировали госпиталь, уже увезли всех раненых, врачи собирали последние инструменты, и приехал начальник госпиталя сказал, что надо срочно уже уезжать, чтобы они взяли самое необходимое, то, что могут унести в руках, и срочно эвакуировались. Через несколько минут появились врачи, неся на руках гроб умершего в их госпитале офицера. Вот эти письма после войны были изданы, как я говорил, уже отдельной книгой. Называлась «Свет и тени русско-японской войны». И вот книга эта попала в руки императрицы Александры Федоровны. Прочитав книгу, она пожелала, чтобы автор, Евгений Сергеевич Боткин, стал лейб-медиком императора. И в 1908 году доктора Боткина назначили лейб-медиком. Семья переехала в Царское село, был выделен им небольшой уютный особняк. Дети, старшие дети, сыновья, поступили в Царскосельский лицей, а младшие стали учиться дома гувернёрами. В семье Боткиных росло четверо детей. Старший Дмитрий, затем Юрий, потом Татьяна и самый младший Глеб. Евгений Петрович на новой должности очень много времени уделял царской семье. Ему приходилось осматривать своих пациентов, как правило, утром-вечером, а в свободное время он продолжал заниматься общиной Святого Георгия. Уезжал в Санкт-Петербург, осматривал больных, лечил, консультировал. Был очень занят. По свидетельству родных, ему приходилось спать иногда всего 3-4 часа в сутки. Такой был напряженный день рабочий. В 1910 году Евгению Сергеевичу пришлось перенести тяжелую семейную драму. От него ушла жена. Она увлеклась молодым человеком, гувернером, студентом, моложе ее на 20 лет. Евгений Сергеевич винил, конечно, самого себя во всем. Помогал жене как мог, но очень серьезно переживал, как вот пишут его дети. Вот, кстати, дети все остались с ним, выбрали его. Получив разрешение синода на развод, они развелись, после чего Евгений Сергеевич подумал об отставке, поскольку он считал, что разведенный человек не может быть лейб-медиком царской семьи. Но государыня его не отпустила. Сказала, что в нашем отношении к вам ничего не изменилось, неважно, разведенный вы или нет. В 1912 году, во время нахождения царской семьи в Польше, в Спале, царевич Алексей неудачно запрыгнул в лодку и ударился об уключину ногой. Возникла опухоль, внутреннее кровотечение. Доктора начали его лечить, и тут наследник повторно упал на это же место, и опухоль очень сильно разрослась. Наследник очень тяжело страдал. Поднялась высокая, очень высокая температура, свыше 40 была температура градусов. Постоянно были болевые спазмы, почти каждые 15 минут. Он даже не мог плакать, только стонал, практически не спал. Вот. Не знали, чем ему помочь. Рядом не было ни одной православной церкви, поэтому развернули походную церковь, палатку, отслужили литургию и причастили наследника. И вот интересно, что после этого, как пишет император своей маме, Марии Федоровне, боль отставила его на какое-то время. Спала температура, и только после причастия наследник смог уснуть по-настоящему. В то время Евгений Сергеевич находился постоянно возле его постели, сам почти тоже не мог спать, переживал очень сильно, и писал своим детям в письмах об этом такими словами. «Я не в силах передать вам, что переживаю. Я ничего не в состоянии делать, кроме как ходить около него. Ни о чем не в состоянии думать, кроме как о нем, о его родителях. Молитесь, мои дети, молитесь ежедневно, горячо за нашего драгоценного наследника». Свят, 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 Иисус.